В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». С вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня 20 июня, четверг, и сегодня мы говорим о таком. Сколько иностранцев воевало на стороне Украины?
42 года и, по-моему, год условно.
Государство – спонсор терроризма. Что это значит для России? Кофейня, где реабилитируют, это как?
Свободное пространство, вот именно людей, которых зацепила война, скажем, герои, да, войны, действующие люди войны.
Очередной доклад из Нидерландов – это вброс, чтобы прощупать общественное мнение и обвинить Россию. Так, на обвинение трем россиянам и одному украинцу в сбитии Боинга отреагировали российские СМИ и официальные лица. О том, что дело политизировано против Российской Федерации, заявил даже премьер-министр одной из стран-участниц расследования – Малайзии. Как России удается убеждать россиян и часть мира в своей невиновности в деле MH17? Почему Малайзия имеет особое мнение в этом деле? И как Украине отвечать на агрессивную пропаганду в деле Боинга, которая в российской картине мира превратилась в противостояние России и США. Об этом мы поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях замминистра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин, журналист русской службы радио «Свобода» Елена Поляковская, а также эксперт-международник, президент Центра глобалистики «Стратегия 21» Михаил Гончар. Друзья, звоните в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403. Задавайте свои вопросы. Звонки со всей территории Украины бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем программу с выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трое крупнейших украинских бизнесменов Ринат Ахметов, Игорь Коломойский и Виктор Пинчук будут инвестировать в Донбасс. Об этом он сказал на встрече с бизнес-сообществом в Киеве. Президент призвал бизнесменов продемонстрировать людям, живущим на временно оккупированных территориях, преимущества жизни в свободной независимой Украине. По его словам, это возможно реализовать путем создания качественных условий пересечения линии соприкосновения, строительством дорог, а также развитием экономики и социальной сферы. Один украинский военный погиб, двое ранены, еще один получил боевую травму на Донбассе за прошедшие сутки и по состоянию на начало текущих суток, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Майорская, Гольмовская, Новолуганская, Луганская, Павлополь, Маринка. Группировка ЛНР, в свою очередь, сообщает о трех обстрелах их позиций со стороны украинских военных. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка до Кучаевской Ясиноватой. Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос освобождения украинских моряков связан с освобождением удерживаемых в Украине россиян. Об этом президент Путин сказал во время прямой линии в эфире российских центральных телеканалов. Напомню, 25 мая в Гамбурге было объявлено постановление Международного трибунала по морскому праву. Документ обязывает Россию освободить три украинских корабля «Бердянск», «Яныкапу» и «Никополь» и 24 украинских моряка и вернуть их под юрисдикцию Украине. А в Кремле заявили, что решение Международного трибунала не повлияет на судьбу моряков, которую должны решить российские следствия и суд. Напомню также, что 25 ноября 2018 года в Черном море российские пограничники и сотрудники ФСБ захватили украинские военные корабли и членов их экипажей. Москва обвинила украинских моряков в якобы незаконном пересечении границы России. Конституционный суд Украины признал конституционным указ президента Владимира Зеленского о распуске Верховной Рады. Это решение было принято во время закрытого заседания Палаты. Эту информацию подтвердил депутат Верховной Рады Украины Мустафа Наем. Напомню, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время инаугурационной речи объявил о распуске Верховной Рады 8-го созыва. 21 мая он подписал соответствующий указ. Внеочередные парламентские выборы, согласно документу, назначены на 21 июля этого года. 24 мая народные депутаты от фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук и Игорь Алексеев внесли в Конституционный суд заявление о неконституционности указа президента о досрочном прекращении полномочий Рады. И по прогнозам синоптиков, завтра, 21 июня, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 17 до 20, днем от 33 до 35 градусов тепла.
Да, «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую слушателей Громадського, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии. Наш номер 0800-300-403, Viber 066-901-2434. Сегодня в студии мы говорим о том, как Россия игнорирует доклад об MH17 и убеждает в этом мир.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Украина предоставит правовой статус иностранцам, которые за нее воюют. В начале июня Верховная Рада приняла законодательные изменения, упрощающие пребывание в Украине иностранцам, которые защищают ее интересы и территориальную целостность. Сейчас документ ждет подписи президента. Между тем, на 6-м году войны на Донбассе до сих пор неизвестна точная цифра бойцов иностранцев. Да и сам закон учитывает далеко не все проблемы, с которыми они сталкиваются. Юлия Рацебарская продолжит.
Позывной «Ганс» – 27-летний боец украинской добровольческой армии, гражданин Беларуси. Воевал в составе украинского «Добробата» с 2015-го. В довоенном прошлом на родине работал на картонном производстве. Приехал в Украину на футбольный матч и остался. Работая в подразделении аэроразведки, друг «Ганс» получил тяжелое ранение. Пострадали конечности и зрение. Один глаз врачам в Днепре, где он сейчас лечится, спасти не удалось.
Про поранение не буду говорить, а мотивация сейчас для меня главная — борьба с империей.
Сколько их, граждан иностранных государств, воевавших или воюющих за Украину на Донбассе, точной статистики нет. Друг «Ганс» говорит, что лично знает десятки таких бойцов. Есть среди них белорусы и россияне. За участие в боевых действиях на территории другого государства у них дома предусмотрена уголовная ответственность за наемничество. Причем тюремные сроки для воевавших на стороне группировок ЛДНР, поддерживаемых российскими войсками, и на стороне Украины могут быть совершенно разными.
У нас в Беларуси, кто воевал за Украину, срока 5-8 лет, кто воевал за сепаратистов, срока 2 года и, по-моему, год условно.
В Украине граждане других государств, защищающие ее интересы, констатирует «Ганс», пока вне закона. Документы у многих просрочены, любая полицейская проверка, и бойцу угрожает выдворение из страны, а дома тюремная камера.
У некоторых есть уже даже в Украине дети, и они не могут легализоваться. Не могут устроиться на работу, если они подвергнуты такой проблеме, как депортация.
Законодательные изменения, принятые Верховной Радой в июне этого года, в частности, предполагают, что на время участия в защите территориальной целостности Украины иностранцы, воюющие за Украину, будут получать вид на временное проживание. Законопроект предполагает упрощение получения гражданства Украины. От воинов-иностранцев не будут требовать документы об отказе от гражданства страны происхождения. От них будет также запрещено требовать документы, для получения которых нужен их выезд на родину. Этих людей также нельзя принудительно возвращать в страну происхождения, говорит аналитик общественной организации «Правозащитная группа СИЧ» Виктор Филатов.
Выезд за кордон может означать втрату свободы для таких людей, потому что особенно это касается держав, которые не признают территориальную целостность и независимость Украины, в частности, держав-агрессора.
Законодательные изменения сейчас на подписи у президента. Документ еще не принят, а уже требует определенной доработки. Не учитывает он ряд проблем, с которыми сталкиваются бойцы-иностранцы. Их лечение, поддержка семей в случае их гибели и многое другое. Не определен статус волонтеров-иностранцев, говорит юрист Юлія Палехіна.
Ввели в цей закон такі поняття, як, зокрема, шляхом здійснення волонтерської та іншої незабороненої законом діяльності. Достатньо розмита.
Законодательные изменения, касающиеся статуса бойцов иностранцев, пролежали в украинском парламенте с 2016 года. Юлия Рацебарская для «Донбасс Реалии» из Днепра.
Международная следственная группа назвала имена первых четырех подозреваемых, которые, по ее мнению, причастны к гибели людей, летевших рейсом MH17. Напомню, его сбили в 2014 году над Донецкой областью подконтрольной группировки ДНР. Что известно об Игоре Гиркине, Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и Леониде Харченко? Подробнее об этом расскажет журналист телепроекта «Настоящее время» Вениамин Трубачев.
Игорь Стрелков, настоящая фамилия Гиркин, до начала войны на Донбассе жил в Москве, затем поехал воевать и возглавил так называемое ополчение в захваченном Славянске. Затем бежал в Донецк, а потом снова вернулся в Москву, где сейчас и живет. Он возглавляет общественное движение «Новороссия». Стрелков Гиркин периодически выступает и дает интервью, несмотря на все обвинения в преступлениях. Второй обвиняемый – заместитель Гиркина Сергей Дубинский. В перехваченных переговорах он фигурирует под позывным «Хмурый». Он кадровый военный, сначала советский, а потом и российский, служил в Главном разведывательном управлении Российской Федерации. На фото одет в форму полковника. На территории захваченного Донбасса он сформировал Главное разведуправление так называемой ДНР, которое сам и возглавил. В Киеве у него живет родной брат Роман, который после крушения малазийского «Боинга» перестал с ним общаться.
Он мне сам позвонил и сказал, что я сейчас вот в ДНР, вот такие вот, я здесь на месте. Я говорю, ну а зачем ты, что там делаешь? Смысл? Я принципиально не понимаю. У меня другая позиция, она полностью проукраинская.
Долгое время Дубинский жил в Донецкой области, в селе Великое Новоселка, затем в поселке Сторожевое. Что интересно, украинские расследователи определили на момент начала войны на Донбассе, он был кадровым российским военнослужащим.
Про це він засвідчив сам у своєму клопотанні в Південний військовий округ Росії про видачу йому грошових коштів на придбання житла як військовослужбовцю. Він в цьому клопотанні вказав свій особистий номер і період служби в військових силах по грудень 2014 року.
Після початку війни на Донбасі Сергій Дубінський переїхав в Ростовську область і поселився на хуторі Большой Лог. Наші колеги знайшли дом, в якому живе фігурант уголовного діла, і навіть змогли з ним пообщатися.
Ми кореспонденти з Радіо Свободи.
О, Господи, до свидання.
А может, вы...
Я не общаюсь ни со свободой, ни с авокадой.
А почему?
Потому что у вас позиция интересная.
Третий обвиняемый — заместитель Дубинского Олег Пулатов, позывной «Гюрза». Российские СМИ пишут, что он военнослужащий из Ульяновска. Установлено, что он находился рядом с Буком в момент пуска ракеты. Точно его местонахождение сейчас неизвестно, но до 2017 года он жил в России, он сам об этом писал, но за последние два года никаких новостей о нем не было. И следы его теряются. Единственный гражданин Украины из списка обвиняемых – это Леонид Харченко, позывной «Крот». Он не был военнослужащим. Сепаратисты в своих переговорах называют его комендантом города Константиновка в Донецкой области. Где сейчас находится Харченко, точно неизвестно. До 2015 года он жил в Донецке, но, судя по комментариям в социальных сетях, под записями Игоря Гиркина, его убили из-за того, что он слишком много знал о причинах катастрофы «Боинга». Но официально эту информацию не подтверждали ни российские, ни украинские правоохранительные органы.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в студии. Очередной доклад из Нидерландов – это вброс, чтобы прощупать общественное мнение и обвинить Россию. Так, на обвинение трем россиянам и одному украинцу в сбитии «Боинга» отреагировали российские СМИ и официальные лица. О том, что дело политизировано против Российской Федерации, заявил даже премьер-министр одной из стран-участниц расследования, а именно Малайзии. Как России удается убеждать россиян и часть мира в своей невиновности в деле MH17, почему Малайзия имеет особое мнение в этом деле, и как Украине отвечать на агрессивную пропаганду в деле «Боинга», которая в российской картине мира превратилась в противостояние России и США. Об этом не только мы поговорим в студии. У нас в гостях замминистра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Также с нами по телефону журналист русской службы «Радио Свобода» Елена Поляковская. Елена, здравствуйте.
Добрый день.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, звоните к нам в прямой эфир 0800 300 403. Наш номер. Звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные территории, бесплатные. Если вам удобно, также пишите и звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Елена, к вам первый вопрос. Недавно, фактически только что, закончилась пресс-конференция президента России Владимира Путина. Насколько я понимаю, не был задан вопрос о вчерашнем отчете Соединенной следственной группы. Как думаете, почему?
Я думаю, что это тема, которую российское руководство старается избегать, поскольку фактически те доказательства, которые приведены в докладе, они напрямую связаны с виной России в этой трагедии. И поэтому мне кажется, что все было сделано для того, чтобы эта тема на прямой линии не прозвучала.
То есть, Елена, можно сказать, что Владимир Путин опасается прямых вопросов в этом деле?
Да, ну, в общем, можно сказать, что и на другие вопросы, связанные с темой Украины и, в частности, Востока Украины, он тоже напрямую не ответил. Можно сказать, что он уклончив был в своих ответах.
В целом, для наших слушателей, которые, возможно, не следили за пресс-конференцией Владимира Путина, расскажите об ответах российского президента, которые касались Украины. Было ли что-то интересное, возможно, сенсационное?
Ну, сенсационного, можно сказать, что ничего не было, потому что за 17 лет уже все привыкли к уровню вопросов и ответов Владимира Путина на них. Они, как правило, касаются тех проблем, которые, в общем, способны решать местные власти. Но что касается Украины, здесь было несколько вопросов. В частности, Владимир Путин несколько пренебрежительно высказался о новом президенте Украины, о Владимире Зеленском. Он, опять-таки, вспомнил его КВНовское прошлое, и даже отвечая на вопрос, может ли он рассказать какой-то анекдот, он сказал, что есть люди, которые это сделают лучше меня, и намек был очевидным на Владимира Зеленского. Что касается Донбасса и территории, вокруг которых сейчас много ведется споров и разговоров, то Путин, в частности, отвечая на вопрос одной из семей переселенцев с Донбасса, сказал, что многодетная семья Люльковича, что нужно какие-то выпустить законодательные акты, чтобы эти люди могли получать на законных основаниях паспорта и иметь те же права, что и россияне.
Вернемся к делу Боинга. Вчера вы, Елена, вышли на улицы Москвы и спросили у москвичей, какой версии сбития Боинга вы доверяете. Давайте послушаем, что отвечали прохожие на улицах Москвы.
Ну, как и было, Украина виновата, да. Они все под кого-то прячут. Россию всегда хотят куда-то впихнуть, да. обвинить. Мы же так к этому привыкли, честно.
Да. Поэтому... Ну, я думаю, что это не Россия.
Киев сбил, Украина. Ну, тогда такие были условия. Ну и по нашему телевидению так сообщили. Было доказано. Ракета, за каким номером, с территории Киевской области. Кем доказано? Там же воинские соединения, которые наши были тогда, и все вооружение наше осталось. И этот снаряд земля-воздух как раз сбил.
Ну, если судить по прессе, то, естественно, Украина. Вся беда в том, что я к этому не допущен, и у меня нет таких данных. Единственное, вот сегодня обещают нам обнародовать, да? Конечно, я это буду обязательно слушать и сделаю для себя тоже выводы определенные.
Нет, ну я уверена, что это не мы. Просто уверена в этом.
Ну, однозначно не нашими. Не Россией.
Ну, я считаю, нет. России тут нет. А Россия же доказательства предъявила. Невозможно там траекторию какую-то определенную. С той траекторией нельзя было с российской территории.
То есть вы доверяете российским доказательствам?
Да, да, да.
Ну, то, что это украинцы сбили его, конечно. Потому что они заинтересованы в этом были. В том, чтобы сделать провокацию какую-то с жертвами желательно, и потом свалить это на Россию.
Блин, я даже честно не знаю, что ответить на этот вопрос. Ну, наверное, все-таки вина лежит на украинских военных. Честно говоря, я не знаю, как ответить.
То есть донбасским расследователям вы не доверяете?
Нет, однозначно нет. Конечно, они сейчас будут вину на нас перекидывать, еще на кого-то. Но все-таки, наверное, сторона украинская виновна.
Я не доверяю средствам массовой информации в России.
Мы специально дали почти двухминутный опрос. Елена, действительно не удалось найти на улицах Москвы человека, который сомневается в российской версии произошедшего в 2014 году, 18 июля?
Ну, вы знаете, знаете, тут надо сделать одно допущение. Дело в том, что люди, которые на улицах Москвы говорят на камеру, они иногда боятся, что кто-то из тех людей, от которых зависит их судьба, услышит это, и они скажут, выскажут свою, а не официальную точку зрения. Нам попалась еще одна женщина, которая сказала, что я этот вопрос с вами обсуждать не буду, тем более на камеру. И последний молодой человек, которого мы только что слушали, он сказал, что российским средствам массовой информации он не доверяет. Для меня этот ответ на вопрос был достаточно принципиальным, поскольку в нем, в общем, много чего выражено, потому что все те люди, которые обвиняют Украину в этом инциденте и которые вообще не хотят никак воспринимать доказательства, которые за 5 лет собрала группа расследователей, а они достаточно весомые и основательные, эти люди в основном питаются той информацией, которую им дает официальная пропаганда. То есть официальное телевидение, официальные газеты и журналы. И, ну, так проще найти какого-то другого виноватого, только не я.
То есть, хочу уточнить у вас, Елена, люди боятся признаться в том, что их страна может быть причастна к сбитию Боинга, или это, может быть, какие-то психологические моменты, вот понять, да, что их государство виновно, как минимум, в смерти почти 300 человек?
Ну, во-первых, я не могу сказать обо всех, но, как вы видели, 2 человека, как минимум, у них есть некоторые сомнения. И, во всяком случае, они очень осторожно высказали эту точку зрения. Это не молодой человек, который сказал, что он со вниманием будет следить за данными расследователей, а второй молодой человек, который сказал, что он не доверяет российской прессе. Мне кажется, что эти люди, в общем, ну, косвенно подтвердили, что они боятся говорить версию о том, что Россия причастна к сбитию Боинга.
Интересен, да, момент, факт того, что люди могут действительно бояться вот уже говорить об этом факте. Вопрос Дмитрию Золотухину. Дмитрий, вот видите, ну, может быть, не для всех, но для россиян отчет вчерашней Соединенной следственной группы ничего не значит, не верят априори в невиновность России, а в Украине, может быть, вы со мной поспорите, априори верят в виновность в России. Вот как вы объясните этот феномен российский?
Я думаю, что следует повторить то, что мы все время обсуждаем в этом формате. Реальность каждого человека формируется из тех источников, из которых он получает информацию. И вот как в знаменитом фильме «Хвост машин собакой» сказали, что ну, это не может быть неправда, я же это видел по телевизору. Собственно, и несколько человек, которых опрашивали вот на улицах Москвы, тоже сказали, что это же показали по телевизору, следовательно, это как бы вещь, которой можно доверять. Я не думаю, что каким-то образом можно повлиять на эту ситуацию, кроме того, чтобы иметь контроль над средствами донесения информации. Если это будет интернет, и если интернет сможет все-таки ограничить влияние заинтересованных лиц, как сейчас мы ведем дискуссии по поводу Фейсбука, социальных сетей и так далее, то есть ограничить влияние тех, кто обладает технологиями, деньгами и интересом в том, чтобы манипулировать реальностью через средства донесения информации, лишь только тогда у нас есть хотя бы один шанс действительно сделать так, чтобы люди искали факты и взвешивали хотя бы разные стороны и, отвечая на вопросы, кому вы верите, они бы использовали аргументы. 5 лет идет этот спор. Я очень хорошо помню, я 17 июля 2014 года, я работал еще, я был волонтером в информационно-аналитическом центре Совета национальной безопасности и обороны Украины. Мы тогда находились в Укрнформе, у нас был кабинет, практически 48 часов мы работали без остановки для того, чтобы оценить масштаб вообще трагедии, катастрофы, информационного, репутационного ущерба, который грозит Украине. И, естественно, что ну, и вряд ли можно сказать, что наша деятельность каким-то образом нас от чего-то уберегла, потому что через 20-24 часа, буквально после того, как стало известно вот о трагедии, даже меньше, наверное, ключевые таблоиды, европейские и западные, вышли с заголовками о том, что Путин виновен в смерти 300 человек. Лишь только то, что действительно уже я более чем уверен, что информация объективного характера, спутниковое наблюдение, радиолокационное наблюдение, любого характера информации уже тогда была у неких, наверное, сильных мира сего, которые имеют возможности и ресурсы наблюдать за тем, что происходит в этой части света, а в тот момент в этой части света был горячий конфликт, и, естественно, заинтересованные люди, облеченные властью и ресурсами, они, естественно, имели все возможности для того, чтобы получать информацию из первых рук разведывательными способами, другими источниками и так далее. Ну и, собственно, с этого момента мы ведем войну за то, чтобы не только Украина, мы не говорим о России, а и мировое сообщество признало тот факт, что вести переговоры с преступниками и с людьми, не только которые допустили такую трагедию, но и потратили огромное, просто несметное количество ресурсов для того, чтобы оправдать себя, для того, чтобы лгать все это время, с ними невозможно вести диалог. И я бы здесь вспомнил даже вот последние слова президента Франции Эммануэля Макрона, которые он сказал на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским о том, что, дескать, путем того, что Франция и Германия возвращают делегацию Российской Федерации в ПАСЕ, они, дескать, защищают граждан Российской Федерации, которые, бедные, остаются без опеки европейских государств и европейских институций. Так вот, вот этот даже опрос, он нам показывает, что безусловно, есть огромное количество людей, которые живут в России, которые здраво мыслят, которые пытаются хотя бы как-то ориентироваться в информационном пространстве, в котором они живут, и они точно знают, кто является виновником в этой трагедии, они понимают, что есть вес аргументов, они их оценивают и каким-то образом, возможно, принимают, но они никогда не будут идти против своей власти, они никогда не будут идти против Владимира Путина, просто потому что, это же...
Боятся, как говорит Елена.
Кто-то действительно, наверное, боится те, которые, действительно имеют какую-то позицию, но они по какой-то причине ее не озвучивают, потому что есть риски для этого. Я тоже это понимаю. Но большая часть, как мне кажется, людей, которые здраво мыслят, они понимают, что Россия несет ответственность за 298 смертей, но они готовы сделать так, чтобы ответственность за них несла Украина, просто потому что они всегда будут защищать себя, всегда не себя, а всегда будут защищать режим Путина, который это совершил.
Дмитрий, вернемся на 5 лет назад. Вы сами вспомнили, да, что вот уже в ближайшее время после трагедии вышли заголовки в западных изданиях о том, что Владимир Путин виновен в смерти 298 человек. А ведь не было тогда еще каких-то определенных доказательств. Как это случилось-то? Как это получилось?
Я не соглашусь с вами. Было огромное количество информации по поводу военной техники и боевой техники, которая уже тогда завозилась с территории Российской Федерации, уже начались гуманитарные конвои, уже в том числе была информация о средствах противовоздушной обороны, уже за месяц до трагедии Боинга был сбит, вот недавно мы отмечали пятую годовщину гибели 40 десантников и 9 членов экипажа Ил-76, который потерпел крушение в Луганском аэропорту, был сбит наемниками Дмитрия Уткина, он же Вагнер, вот эта частная, якобы частная военная компания, которая была придана, была послана туда Главным разведывательным управлением Российской Федерации и находилась в помощь Плотницкому, который возглавлял тогда так называемый ЛНР. Вся эта информация уже была. Более того, я думаю, что на пресс-конференции вы, если смотрели пресс-конференцию объединенной расследовательской команды в Нидерландах, вы видели, что несколько было представлено перехватов телефонных разговоров. Так вот, я более чем уверен, что если не все, то большая часть этих перехватов была предоставлена правоохранительными органами и спецслужбами Украины, которые это осуществляли, поэтому вся полнота информации о том, что происходило в тот момент в том регионе, была. Возможно, она не была сконцентрирована в одних руках, потому что управление таким масштабным механизмом безопасности, который, вы же понимаете, что это только прошли выборы президента, были, значит, вот на носу выборы тоже Верховную Раду, и, возможно, не вся полнота информации в одномоментно была в одних руках, но вот с течением времени, естественно, это все можно было анализировать, и тем более у тех же голландцев было 5 лет для того, чтобы получить это все от украинской стороны. На пресс-конференции присутствовал и представлял, собственно, позицию Украины генеральный прокурор Юрий Луценко, поэтому я думаю, что буквально через несколько часов после того, как была получена информация о крушении, действительно и в Украине, но в Украине эта информация была, потому что мы уже были в состоянии войны, и все глаза, которые были в Украине в органах нацбезопасности тогда, были направлены в этот регион, и информация эта, естественно, циркулировала. Я тогда, возможно, не имел доступа к таким данным, потому что я, собственно, был волонтером, то есть я просто помогал работать. Да, и не чиновникам, из открытых источников мы работали. Моей задачей было и развенчивание фейков. Я вам скажу, что я действительно сутки потратил именно на кейс вот этого вот печально известного диспетчера Карлоса, который, собственно, и был создан специальный источник, якобы источник, который стал первым, кто распространил информацию о том, что Боинг сбила украинская сторона. Это уже 100 раз перемусоленная тема. Ваш коллега Карл Шрек, по-моему, он написал огромное расследование на Радио Свобода о том, как он в том числе и связывался с этим человеком, который представлялся этим диспетчером и так далее и тому подобное. Ну, здесь вот я, например, скажу только еще одну вещь. Я вот увидел в том числе у нашего у российского эксперта Вадима Лукашевича, который в том числе 5 лет уже тоже пишет по теме катастрофы Боинга, он является сам авиаэкспертом, и он отметил, что на самом деле все вот эти вот годы и он, и некоторые люди, и мы в том числе там, в Министерстве информационной политики, мы старались фиксировать представителей, людей, которые называют себя журналистами, по сути, ими не являются, то есть тех людей, которые действительно выводили в открытый эфир версии о том, кто и как с украинской якобы стороны сбил Боинг и на ком лежит вся эта ответственность. Этот список фамилий очень длинный, и все эти люди в том числе являются соучастниками этого преступления, это сокрытие этого преступления, равно как и RT, Russia Today, которая, собственно, и была инициатором проекта, который назывался тогда «Диспетчер Карлос». Это, безусловно, специальная операция спецслужбы разведывательной служб Российской Федерации. Этот Карлос, он появился на экранах Russia Today еще в мае 2014 года. Собственно, ну и извините, что так пространно, просто отвечая на ваш вопрос о том, почему вот мы можем говорить, что 5 лет, действительно, 18 июля, ну, пускай не 18, 19 июля уже было огромное количество фактов, которые говорили о том, что кем совершено это преступление и каким образом его пытаются скрыть.
Понятно, это спросил для того, чтобы вот прояснить для наших слушателей, что не априори Россия виновата, да, есть определенные доказательная база еще тогда была, появилась. Вчера премьер Малайзии Махатхир Махамад раскритиковал предварительные результаты совместной следственной группы по делу о крушении Боинга на востоке Украины. По его мнению, следствие по делу является политизированным и направленным против России. Махамад заявил, что предоставленные следственной группой доказательства не убеждают малайзийское правительство. Цитата. «Даже перед началом расследования они утверждали, что ответственность за катастрофу несет Россия. Мы хотим доказательств этого. Но сейчас никаких доказательств нет, только сплетни», сказал премьер-министр Малайзии. Напомню, Малайзия входит в Соединенную следственную группу и имеет такое особое мнение, как выходит. Давайте спросим, почему такое мнение у эксперта-международника, президента Центра глобалистики «Стратегия-21» Михаила Гончара. Он с вами на прямой телефонной связи. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Как поясните такое особое мнение Малайзии? Стоит ли уже искать какие-то геополитические, экономические мотивы или имеет место быть такое мнение?
Оно безосновательно, конечно, такое мнение, потому что можно просто не видеть того, что уже доказано, вот, и говорить, что этого недостаточно. И если мы посмотрим на высказывания Махатхира Махамада, то мы видим, что они носят такой весьма общий характер. Вот его не убеждают, где эти доказательства, и вообще их нет. То есть это просто хорошая упаковка для игнорирования позиции. На самом деле, ничего как бы удивительного в такой позиции Малайзии нету. Просто у нас мало знают о том, что собой представляет эта страна и какие у нее отношения с Россией. И в этом как раз и суть, что отношения эти были с путинским режимом установлены достаточно давно. А в 2003 году еще Путин награждал Махамада орденом Дружбы народов. Были достаточно серьезные, хотя не такие масштабные, сделки там по покупке российской авиатехники, в частности самолетов Су-30. Идет сотрудничество в нефтегазовом секторе, хотя не очень успешно. Тем не менее, малайзийская государственная компания «Петронас» является акционером российской нефти. А сейчас Малайзия испытывает, и в частности нефтяной сектор Малайзии, испытывает определенные трудности в силу низких цен на нефть. И я полагаю, что они тоже рассчитывают на некое российское содействие. Вполне возможно, что Россия это обещает, но при определенных условиях. Тут надо вспомнить о том, что где-то полгода тому назад, в ноябре прошлого года, была встреча Махамада и Путина. Во время саммита АСЕАН, если я припоминаю, они там мило общались. Вроде бы как бы тема MH17 не звучала, звучала тема двусторонки, сотрудничества с Россией, с Китаем. И там Махамад как раз сделал очень четкие заявления по поводу того, что ему ближе как раз Россия и Китай, чем Соединенные Штаты. Поэтому я думаю, что сработал последние полгода Россия.
К сожалению, проблемы с телефонной связью, но мы, в общем, поняли позицию Михаила Гончара, что есть определенные экономические предпосылки такого особого мнения Малайзии, ну и рядом Малайзия ближе находится к России, чем к Европе. 0800 300 403, номер прямого эфира. Напомню, у нас в гостях замминистра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин. Дмитрий, мы сейчас слышали мнение россиян. Вот говорила моя коллега, журналист Русской службы радио «Свобода» Елена Поляковская, о том, что некоторые, возможно, боятся говорить о том, что Россия виновата в сбитии Боинга. Для вас важно ли переубеждать россиян? Нужно ли переубеждать россиян в том, что их страна виновата в сбитии Боинга?
Ну, я не думаю, что можно кого-то в России в чем-то переубедить. С одной стороны, если вы говорите, что люди сами не верят в то, что говорят по российскому телевизору и российским медиа, то их не нужно переубеждать, потому что они и так все видят, с них нужно просто снять давление, это круглосуточное, которое пугает их, что если их выражение своей точки зрения будет каким-то образом предано общественности, то неминуемо их настигнет какая-то, значит, кара.
Вы думаете, не верят россияне
Владимировича
российскому телевидению?
Безусловно, а большая часть, там же есть огромное количество людей, которые постоянно в тех же социологических исследованиях поддерживают Владимира Владимировича, хотя катастрофически падает рейтинг уже не первый год. Я не думаю, что таких людей можно опять-таки в чем-то переубедить, потому что, ну, мы также уже это очень много раз обсуждали, люди не верят фактам, то есть у них есть определенное ощущение, определенные чувства, которые постоянно пестуются российским телевидением и российскими медиа, и вряд ли они будут воспринимать, даже вот если сейчас по какой-то причине все российские топ-телеканалы, принадлежащие государству, переключатся на то, что, например, будут говорить, что небо на самом деле фиолетовое, а не голубое. Я думаю, что через некоторое время мы в таких же опросах на улицах Москвы будем слышать о том, ну, конечно, оно же, ну, вы же разве не видите? Это же просто очевидно, что это фиолетовый цвет, а не голубой. Поэтому не имеет для меня значения в данный момент точка зрения преступника, который совершил преступление, и людей, которые поддерживают этого преступника.
Для вас те россияне, которые не верят, которые говорят о том, что Боинг сбил Киев, это преступники или люди, которые поддерживают это преступление?
Это люди, которые поддерживают сокрытие этого преступления.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. У нас в гостях замминистра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин. Говорим о том, как Россия игнорирует доклад об MH17 и убеждает в этом мир. Дмитрий, есть ли вина Украины в случившемся и нужно ли об этом говорить в Украине? Например, о том, что Украина не закрыла свое воздушное пространство и что часто является аргументом с российской стороны, во многом оправданным.
Безусловно, нужно об этом говорить. Это не один раз поднималось и в процессе расследования, и на многих встречах между Генеральной прокуратурой Украины и Объединенной расследовательной командой, которая работает в Нидерландах. И все необходимые документы были предоставлены как Державиаслужбой, так и правоохранительными органами, которые по запросу нидерландской стороны полностью открыли все имеющиеся документы и данные. Дело в том, что такие решения не принимаются сейчас на сейчас. Были данные о том, вот именно после того, как был сбит Ил-76 в июне 2014 года, были данные о том, что у террористов и у россиян, которые там находятся, есть переносные зенитно-ракетные комплексы, высота действия которых определяется определенно. Ну, она является определенной, выше они просто
меньше
не могут, да, они не могут достать. И, следовательно, воздушный коридор был закрыт ниже 10 километров. Боинг, там, по-моему, в этот день было 3 или 4 борта, которые проходили по этому маршруту. Все они находились на высоте более 10 тысяч метров, абсолютно соблюдая все нормативы, которые предоставили международные организации ИАТА по безопасности международных полетов Украине. Украина, соответственно, диспетчерские и все администрирующие органы выполняли все предписания, которые были предоставлены международными организациями, и оснований, информации и оснований для того, чтобы закрывать воздушное пространство полностью, на тот момент не было, потому что...
То есть Украина не знала тогда, что в руках у группировок ЛДНР есть БУК оружия?
Не было фактов, которые могли бы стать основанием для принятия таких управленческих решений не в Украине, а даже в международных органах, которые, собственно, и несут ответственность, они несут функцию обеспечивать безопасность международных полетов и, соответственно, сотрудничать с национальными операторами, как Державиаслужба вот в Украине. Ну и более того, еще раз подчеркну, что несколько раз эта тема поднималась, в том числе в процессе расследования. Все эти факты были проверены, и, ну, как мы видим, результаты расследования Нидерландов, они имеют, в том числе, данные о разбирательстве в этой проблеме, и все они являются в открытом доступе, с ними со всеми можно познакомиться.
Только российские СМИ и российские официальные лица говорят о том, что это заказанные данные, сфальсифицированные данные, Россию не допускают к этому расследованию, что является таким весомым аргументом для тех, кто верит российской позиции. Что это такая большая теория заговора, что чуть ли не американцы взорвали этот Боинг для того, чтобы обвинить Россию в том, что случилось. То есть сейчас российские пропагандисты поднимают эту историю до противостояния России против Соединенных Штатов Америки.
Если вы помните, мы с вами здесь же обсуждали Белую книгу специальных информационных операций, которую выпустило Министерство информационной политики. Там есть отдельный раздел про катастрофу MH17, в котором изложено, собственно, огромное количество версий, которые продвигались. Как мы называем это, сериал, то есть сезоны вот этих вот серий и про покойного капитана Волошина, и про и так далее, и тому подобное. И мы продолжаем следить за новыми и новыми сериями, которые выходят в этом сериале про, значит, то, что там американцы это все подстроили, там...
Да, вот недавно услышал такое мнение от военного эксперта российского,
что это спецоперация США. Да, это огромное количество версий, в том числе, если вы помните, запамятовал фамилию человек, который говорил, что он якобы проводит свое расследование, у него, значит, данные от СБУ, что это ЦРУ положило бросила туда бомбу. И, ну, это не имеет абсолютно никакого значения. Это абсолютно трата ресурсов, времени, мозгов и нашего с вами диалога для того, чтобы обсуждать версии, которые выдвигает Российская Федерация, и то, что они говорят, что якобы их не допускали к расследованию. Человек, который представлял на пресс-конференции результаты расследования, в Вестербреке, по-моему, фамилия, он сказал, что действительно обращались, много раз обращались к российской стороне о том, чтобы предоставить факты, которые могли бы быть проверены экспертами, которые работают с JIT, с расследовательной группой. И он вот на этой пресс-конференции сказал, что эксперты были абсолютно недовольны теми документами и теми материалами, которые были предоставлены с российской стороны. Поэтому то, что российская сторона не привлекалась, это ложь, это наглая, абсолютно прямая ложь, потому что такого не может быть, они постоянно находятся в контакте, и Россия является участником процесса расследования, просто она не предоставляет доказательства, в том числе своей невиновности. И то, что Россия пытается вместо того, чтобы действительно участвовать в расследовании, рассказывать небылицы всем и порождает недоверие. Ну, это нормально. Вот даже ваш коллега Павел Коныгин, он написал, что я действительно видел этот ролик по, это, скажем, кусочек передачи Владимира Соловьева на «Россия-1», где они показали, как у Коныгина брали интервью по скайпу, и он был болен, и что-то там, значит, замешкался, вытирал нос, назвали его наркоманом, сказали, что это человек, который там, наверное, дорожки нюхает, там, и так далее, и тому подобное. Дискредитация источника информации – это абсолютно нормальная стратегия спецслужб, которая постоянно используется российской стороной. Поэтому еще раз подчеркну. Ни одному слову, которое звучит из официальных органов Российской Федерации, из медиа Российской Федерации, от граждан Российской Федерации, не имеет смысла верить, не имеет смысла оценивать каким-то образом их позицию в данном преступлении, потому что цена очень высока. 298 жизней, в том числе дети.
Спасибо большое. Это был Дмитрий Золотухин, замминистра информационной политики Украины. Включались журналист Русской службы радио «Свобода» Елена Поляковская, а также Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия-21». Говорили о том, как Россия игнорирует доклад об MH17 и убеждает в этом мир. Не переключайтесь.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Поддерживаемые Россией боевики продолжают нагнетать обстановку вокруг оккупированного Донецка. Это утверждает военный эксперт Михаил Жирухов, пишет «Деловая столица». Как отмечает эксперт, развертывание боевых действий вокруг густонаселенного города сейчас не входит в планы ни ВСУ, ни гибридных сил. Однако оно выгодно России. Таким образом, она загоняет нового президента Зеленского в некие рамки мирных соглашений. При этом, по мнению Жирухова, России невыгодна полноценная военная операция, особенно когда в Нидерландах в открытую выдвинуты обвинения конкретным российским военнослужащим. Кремлю перед парламентскими выборами в Украине крайне выгодна дестабилизация обстановки на фронте, которая неизбежно приведет к аналогичным процессам внутри страны и может сыграть в сторону пророссийских партий, которые во множестве ныне идут во власть. Подробнее читайте в статье «Взрывы в Донецке», когда Пушилин заговорит об уличных боях в столице ДНР. Президент Украины Владимир Зеленский с командой не раз говорили об идее создания русскоязычного канала для жителей Донбасса. Мол, чтобы давать украиноцентричный контент русскоязычному населению региона, говоря с ним на одном языке в буквальном смысле слова. Однако, создавая специальный русскоязычный канал для Донбасса, Украина только создаст некий украинский Брайтон Бич. Это утверждает медиаэксперт Наталья Лигачева, пишет сайт Детектор Медиа. По мнению эксперта, Украина таким образом просто продолжит формировать сформировать для жителей Востока страны пузырь, не только языковой, но и ценностный. Как отмечает эксперт, в Украине нет той проблемы, которой озабочен Запад. Тамошнее русскоязычное население, не зная иностранных языков и не желая их учить, именно поэтому смотрит исключительно российские телеканалы, оказываясь благодарным потребителем российской пропаганды. В Украине граждане Востока и Юга страны понимают украинский язык, и, как показывает социологическое исследование «Детектор медиа», решающим фактором выбора контента является не язык, а интерес и качество. Подробнее в статье «Зачем создавать для жителей Донбасса телегетто». Российские государственные компании по-прежнему отказываются работать на территории Крыма. Об этом пишет российская газета «Новые известия». Издание отмечает, что недавно госкомпания «Российские железные дороги» отказалась работать на полуострове. Для этого РЖД создает компанию-прокладку. Газета также напоминает, что в Крыму не работают российские госбанки, сотовые операторы, другие крупные частные и государственные компании. Более того, спортивные клубы Крыма по разным видам спорта не пускают на чемпионаты России. А игроков из Крыма официально российские федерации разных видов спорта признают легионерами, то есть иностранцами. Получается, почти все структуры российской власти признают де-факто и де-юре, что Крым не российская территория. Подробнее в материале «Де-факто и де-юре. Россия не признает полностью Крым своей частью».
Россия – спонсор терроризма или агрессор? Сейчас в международных судах лежат несколько исков Украины к северному соседу. Но эти иски по большей части касаются либо действий конкретных граждан этой страны, либо нарушений конвенций, например, о борьбе с финансированием терроризма. Некоторые украинские эксперты считают, что иски не соответствуют государственной позиции. Ведь Россия ведет в Украине вооруженную агрессию, и судиться нужно именно по этому делу. Алексей Виноградов интересовался, какая стратегия нужна Киеву.
После оглашения международной группы исследователей, подозреваемых в сбитии малайзийского Боинга, МИД Украины выступила с заявлением, что уголовное преследование подозреваемых неразрывно связано также и с ответственностью России, как государства за грубое нарушение ряда международно-правовых норм. Среди них положение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, которая является предметом рассмотрения дела Украины против России в Международном суде ООН. Напомним, иск в Международный суд Украина подала еще в январе 2017 года. В иске речь идет о поддержке терроризма поставками оружия и другой помощи, а также о дискриминации по отношению к нероссийским громадам. Кроме сбития MH17, в иске также указаны обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожение автобуса возле Волновахи. Пока этот иск находится на стадии рассмотрения, может ли этот суд рассматривать этот вопрос. Сбитие малайзийского Боинга – это не терроризм, а военное преступление, ответственность за которая лежит на России, и судить Россию нужно как агрессора, считает юрист-международник, член Международного трибунала по бывшей Югославии Владимир Василенко. По его словам, Россия финансирует не террористов, а свои вооруженные формирования, регулярные и иррегулярные, которые и причастны к военным преступлениям. Заявление же Министерства иностранных дел, по мнению Владимира Василенко, только вредит общегосударственной позиции Украины в вопросах ответственности России, так как в Украине принят закон, согласно на которому части территории Луганской и Донецкой областей оккупированы Россией.
Такая позиция вызывает из закону Украины 18 сентября 2018 года про особенности державной политики щодо утверждения суверенитета Украины в окремих районах Донецкой и Луганской областей. И эта заява МЗС у нас суперечит цьому закону. ЛНР и ДНР – это не террористические организации, это структуры оккупационной администрации.
Похожая позиция и у другого юриста-международника Геннадия Друзенко. По его словам, о поддержке терроризма России не может быть и речи. Террористы не могут захватывать целые территории суверенного государства. Речь идет об вооруженной агрессии. И судиться нужно именно в этом вопросе. Однако Геннадий Друзенко говорит, что не стал бы так уж сильно рассчитывать на решение судов, так как несколько исков Украина выиграла, но Россия эти решения не выполнила.
Суд не має тої сили, яка гарантує виконання судів. А те, що Росії наплювати на міжнародне право, ну це ж очевидно. Вона витерла ноги об засудничі норми статуту найвищого правового акту, напевно, в світі. То чи варто нам настільки сподіватися на суди? Тобто я не проти судів, але йдучи в суди, треба думати і відповідати собі на питання, що далі. От судове рішення на руках. Навіщо воно нам треба? Щоб помахати в світі ще раз довести, що
Россия порушила международное право, ну так это больше не очевидно.
По мнению Геннадия Друзенко, если понятно, что ничего кроме моральной сатисфакции Украина не получит, то лучше тратить средства не на суды, а на силы специальных операций и другие подразделения. От их работы результат всегда есть. Напомним, в 2017 году глава украинской делегации в Международном суде ООН Елена Зеркаль заявляла, что иски об вооруженной агрессии и оккупации украинской территории не подавались сознательно, чтобы избежать обвинений в политизации процесса. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Закладка. Открываем Донбасс. Раптом виявилося, що світ набагато більший, аніж ти собі вигадав, і набагато небезпечніший. Раптом виявилося, що він складається з безлічі невідомих і незрозумілих тобі об'єктів, що мова його складається з тисячі невідомих тобі слів. І ось прямо тепер необхідно всі ці слова вчити, вчити і вживати. Інакше не виживеш, не повернешся звідси додому. Винятий зі своєї шкарлущі, вимотаний із кокона, він стоїть посеред порожньої чужої йому країни і не може зрозуміти, як бути далі, як вистояти проти цього невидимого тиску, яким його вичавлює з реальності. Шок і розпач охоплюють його. Найбільше йому тепер хочеться повернутися років на 10 назад у свій старий одяг, до своїх дитячих речей, до своїх схованок. Сергій Жадан, інтернат.
Запомні цю страницю.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире и продолжаем. Сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Совет Европейского Союза продолжил еще на год санкции против России, введенные за аннексию Крыма. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте объединения. В Совете напомнили, что Евросоюз поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также не признает и продолжает осуждать нарушения международного права со стороны России. Соединенные Штаты Америки приветствуют объявление выводов международной следственной группы по катастрофе MH17 и призывают Россию наказать виновных. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео. Он отметил, что все обвиняемые были членами возглавляемых Россией сил на востоке Украины. Помпео также призвал Россию исполнять резолюцию Совета Безопасности ООН, требовавшую провести всестороннее расследование. Эту резолюцию, принятую в 2014 году, по его словам, поддержала и Россия. Накануне, напомню, международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе Боинга, сбитого в небе над Донецкой областью в 2014 году. Это россияне Игорь Гиркин, Стрелков, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Россия отрицает как любую причастность к сбитию Боинга, так и участие своих военных в конфликте на востоке Украины. Неизвестные расстреляли камеры видеонаблюдения на контрольно-пропускном пункте Майорская. Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Александр Куть. По его словам, камеры были установлены для выявления нелегальных перевозчиков через линию соприкосновения. Кроме того, были поломаны секции заборов и шлагбаумы. Александр Куть отметил, что работа по выявлению нелегальных перевозчиков на контрольных пунктах въезда-выезда продолжится. Количество заболевших острой кишечной инфекцией в рубежном увеличилось до 38 человек. Об этом сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины. По данным центра, среди заразившихся 32 ребенка. Все пострадавшие госпитализированы. Предварительно установлено, что все пострадавшие отдыхали на озере Песочное в городе Рубежное и связывают свое отравление с купанием в водоеме. Пятеро школьников из Донецкой области получили наивысший балл по результатам внешнего независимого оценивания. Речь идет об экзаменах по украинскому языку и литературе, английскому языку и биологии. Об этом сообщил председатель Донецкой областной администрации Александр Куть. По его словам, 200 баллов по украинскому языку и литературе получили ученица Волновахской школы номер 5 Анастасия Денисенко и ученица школы номер 69 из Мариуполя София Персань. Также 200 баллов по английскому языку получил Даниил Батищев из Славян. Школы номер 15, а по биологии ученица Бахмутской школы номер 5 Мария Пятенко и ученица Краматорской школы номер 33 Мирослава Чумак. Полиция Бахмута квалифицировала пожар в Доме культуры «Машиностроитель» как поджог. По данным правоохранителей, в результате огнем были повреждены два верхних этажа здания и крыша. Вещественные доказательства с места происшествия направили на исследование. Причину пожара установит экспертиза. Напомню, что во время пожара внутри здания никого не было. Помещение не эксплуатировалось в течение 10 лет. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 17 до 20, днем от 33 до 35 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Это было радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Егор Усинов и Денис Тимошенко, Владимир Довченко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите нас в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии».